Сегодня у нас 8 февраля 2010 года. Мы сегодня начнем рассматривать тему, которую нам предлагает святитель Игнатий Брянчанинов в виде совещания души с умом. Мы воскресим в памяти, что такое ум. В 2005 году мы разбирали эти вопросы: ум, сердце, душа и прочее. Но вот коротко напомним, что такое ум. Ум есть познавательная сила души. Итак, видим, что ум – это сила познавательная. То есть, если человек, чем он познает мир? Значит, умом. Дальше. Высшая его способность – разум. То есть, ум, видим, делится на разум, который является высшей способностью. Это способность ума, обращенная на познание Бога, мира невидимого и вещей духовных. Итак, разум занимается тем, что познает невидимый мир, вещи духовные и Господа. Вот разумом мы это познаем. И это относится, как видим, к высшему. Способность же ума, обращенная на познание видимого, тварного, конечного, называется рассудком. Вот вторая часть нашего ума – это рассудок, который занимается видимым, тварным, конечным. Это все, что относится у нас к физическим наукам и к прочим, то, что мы можем увидеть, пощупать, проверить и так далее. То есть осязанием, обонянием, зрением. То есть вот видимый тварный мир, он постигается рассудком. А теперь рассмотрим, как святые смотрят на иерархию. Деятельность рассудка непосредственно утверждается на воображении и памяти, которые при посредстве внимания, чувств, наблюдения или изучения из книг доставляют ему сведения о внешнем бытие. Итак, рассудок, он, видим как, откуда? Воображение, память, внимание и чтение книг, наблюдение. Вот он таким образом строит себе понятие о внешнем мире. А рассудок весь этот материал превращает в ясные понятия и строит из них знания посредством мышления. Увидел, понюхал, обонял, осязал, прочитал, представил, вообразил и через мышление начинаем обретать ясные понятия о том, с чем мы соприкоснулись. Вот это деятельность рассудка. У христианина деятельность рассудка должна быть подчинена разуму и не заслонять мир духовный, не угашать жизни духа, во всем руководство откровением. То есть, видим, иерархия. Ум, который мы разложили на разум и рассудок, имеет иерархию. И понятно, что высшая его часть должна распоряжаться низшей частью. То есть, разум должен распоряжаться рассудком. Рассудок должен слушать разум, который опирается на более высшие станции. То есть, на познание Бога, мира духовного и прочее. И видим, если у нас иерархия нарушается, то происходит хаос, происходит беда. Ну вот, если мы разберем семью, если в семье нарушена иерархия, жена не подчиняется мужу, дети родителям, то начинается хаос. беспорядок, беззаконие и прочее. Там, где есть иерархия, паство подчиняется священнику, значит, дальше в пастве внутри подчиняются тот, кто трудится начальнику, начальству, в семье, только что мы с вами говорили. Итак, если есть иерархия, там порядок, дисциплина и благодать Божия пребывает. Значит, для просвещения разума, как высшей способности познания всего духовного, необходимо упражнять ум в изучении и напечатлении основных истин откровения, обогащать его знанием духовной жизни из опыта святых отцов и подвижников. А вот теперь обратим внимание на разум у безбожников, которые представления не имеют, не то что от духовной жизни. Они никогда в жизни не открывали Священного Писания. Они никогда не сталкивались со Священным Преданием. Ум, то есть разум, простите, у них находится в зародыше. Или отравлен еще к тому абсолютно искаженными понятиями. О какой иерархии может идти речь, когда самый главный, кто находится в уме, разум, его даже инвалидом не назовешь. Он вообще в зародыше, который даже еще и не вздумал увеличиваться и разрастаться. Вот что можно ожидать от этого человека, который руководствует только рассудком, который рассуждает о вещах видимых, познаваемых и так далее. Вот те, кто увлекаются наукой без Бога, вот это с ними и происходит. Поэтому, помним, святитель говорит, что знание без благочестия все равно, что безумному меч. Вот дать безумному меч, что он натворит? Вот это то же самое, когда мы детям предлагаем знания и не подкрепляем их благочестием. Помним, что благочестие – это тот, кто благочестивый, тот, кто чтит благо Бога. А есть нечестивые, которые Бога не чтут. И, к сожалению, в наших школах сейчас подрастают нечестивые детки. А потом мы удивляемся, почему девочка идет 15-летняя с бутылкой пива и сигаретой в зубах, еще с голым животом по городу, да? Виснет на таком же парне. То есть, потому что там разума нету. Там один рассудок, поврежденный бесом, к тому же. Так вот, значит, для чего мы это с вами рассматриваем? Для того, чтобы взглянуть на сами себя. На окружающих мы уже посмотрели. Уже, да, безбожники, соседи там и прочие. Да, мы их уже увидели. У них разума нету. А теперь взглянем на свой разум. Вот все, что мы сейчас с вами будем дальше проходить, вот сейчас мы еще сердце рассмотрим, то есть то деятельную силу души. А дальше все остальное будем мы определять по отношению к себе. Если мы себя увидим в этом диалоге, который нам предлагает святитель, то начнем спасаться. Итак, о сердце говорится в Священном Писании. Оно по Священному Писанию веселится, сердце, скорбит, терзается, волнуется, тревожится, кипит, горит, трепетным предчувствием смущается, негодует, рвется от злобы, в нем гнездится гнев, прелюбодейная страсть, зависть, надменность, гордость. Оно способно к великому чувству упования на Бога, сокрушаться о своих грехах, может быть, вместилище кротости и смирения и прочее. Видим, какой объем нашего сердца. Там могут гнездиться как отрицательные чувства, понятия, так могут быть и благочестивые. Так вот, таким образом, сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания и восприятия мира духовного. Видим, разум И вместе с ним сердце, то есть душа, участвует в познании мира духовного. Где сердце? На этот вопрос свидетель Феофан в одном из писем отвечает. Там, где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее, там сердце. Вот где у нас отклик имеет вот эти чувства, там находится сердце. Сердце телесное есть мускульный сердчак, мясо. Вот телесное сердце, это вот там кусочек мяса у нас с вами. Но чувствует не мясо, а душа. Для чувства, которое мясное сердце служит только орудием. Как мозг служит орудием для ума. То есть мозг умом не назовешь. Это мозг. Это кусочек тела. Но это вместилище ума. Точно и сердце. С одной стороны, это действительно мускула, которая постоянно сжимается, разжимается по воле Божьей. Но там вместилище наших с вами чувств. То есть деятельных сил души. Сердце является центром жизни, как физической, так и духовной. Центр, все, там сосредоточено. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для развлечения их в нашем языке нет слов. Но нет слов у нас, чтобы передать все чувства, которые возникают в сердце. Мы выражаем свои чувства общими терминами. Приятно, неприятно. Нравится, не нравится. Весело, скучно. Радость, горе. Скорбь, удовольствие. Покой, беспокойство. Досада, довольство, страх, надежда, антипатия, симпатия, ну и так далее. Если понаблюдать, то в сердце бывает то одно, то другое. То есть постоянно там меняются вот эти чувства, которые мы передать не можем, только образно можем как-то их характеризовать. Но значение сердца в нашей жизни не только в том, чтобы свидетельствовать об удовлетворительном или неудовлетворительном нашем состоянии, но и в том, чтобы поддержать энергию всех сил души и тела. Итак, сердце поддерживает все силы души и тела. Вот это мы с вами упускаем из виду. Кстати, мы о нем вспоминаем обычно, только когда начинается аритмия, когда давление падает или подскакивает, да? Но это же с возрастом, и смотрим только в этом плане. А то, что способствует вот этой аритмии, повышению, понижению давления, духовное, мы как-то это упускаем из виду. А молодежь вообще даже трудно, с трудом может назвать, где находится это сердце у нас. Так вот, смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, которому лежит сердце. То есть вот деятельные силы нашего сердца. Если нравится дело, которое мы делаем, так мы его так успешно делаем, мы ночью, всю ночь можем работать, без сна, без ничего, и откуда силы берутся. А перед делом тем, которое не лежит в сердце, руки опускаются и ноги не двигаются. Оттого умеющий собой управлять, встречая нужное дело, которое, однако, не нравится сердцу, спешат найти в нем приятную сторону и, примирив сердце, поддерживает в себе потребную для этого энергию. Видим, какой совет нам дают. Если дело, которое нам не нравится, знаете, как говорит, душа не лежит. Понятно? Ну, не хочет нам его делать. А обязаны делать. Деваться некуда. Значит, что? Разумный человек, он находит положительную сторону там. Да? Вот. Вот спать хочется, и на молитву надо становиться. Тело говорит, ложись спать. Ну ничего, вот кратко. Вот ты краткий, Отче наш, да, и хватит, да, ну вот, еще Богородица, Дева, радуйся, и в постель. Ну вот, то есть душа не лежит к молитве. Почему? Тело требует другое. А вот сказать, что, Господи, ты меня сейчас укрепи, сейчас помолюсь, да такой сон будет, а то сейчас вот краткий прочитаю, а потом всю ночь буду с одного бока на другой. И что такое в голову не полезет? И вчерашний день, и послезавтрашний, и будущее, и прошлое, все вспомнишь, все разговоры, и что за квартиру надо платить, на улице мороз, за отопление подорожало и прочее. То есть все, все, всю ночь прокрутишься. Вот тебе сказать, да, стоп, значит, вот сейчас я помолюсь хорошенько, да, вот нашел приятную уже сторону, да, в этом, и буду спать как положено. То есть помолился с корыстной целью. Так вот, значит, и силы откуда берутся? У нас с вами не хватает решимости. Вот это недостаток решимости, он расслабляет нас по рукам и по ногам. Он говорит, ну как, я еще не могу. И все, и приехали. Все, парализованный. Сказал, Господи, укрепи. Господи, укрепи, сейчас я вот, ты меня это проверяешь. Как я буду? Буду я усердствовать или нет? Поэтому так помысел этот подошел. Что трудно, что тяжело и так далее. Так вот, еще раз, видим, если у нас сердце, которое поддерживает энергию всех сил души и тела, расположено к доброму, значит, откуда силы берутся, откуда берется энергия. Или наоборот, если не расположено, то нам очень тяжело совершить то, что намереваемся. Значит, итак, мы рассмотрели ум, который делится на разум, рассудок, и сердце, в котором гнездится деятельные силы, которые, в общем-то, значит, подразумевают под деятельным силой души, то есть душа. Вот, говорит, душа не лежит. Ну, это чувство, да? Итак, вот сейчас мы рассмотрим беседу души с умом, которую нам предлагает святитель. Вот сейчас будем внимательно вглядываться в свою душу, не в соседскую, и в свой разум. Итак, душа говорит, скорблю невыносимо, нигде не нахожу отрады. Не нахожу отрады и утешения ни вне, ни внутри меня. Но вне понятно, холодно, тут колет, там стреляет, это уже внутри, там отдает. Значит, а вне не так смотрят, не так говорят, не так делают и прочее. Не могу смотреть на мир, исполненный непрерывного обольщения, обмана душегубства. Вот, вот чтобы вот эти вот слова пришли нас, когда мы решили посмотреть зрелище. Телевизор и прочее. Да? Это вот обольщение, обман душегубства. Другого там нету. Итак, вот не могу. Неосторожное созерцание мира, немногие неосторожные взгляды на его соблазны, незнание ядовитости его впечатлений, дается неопытная доверчивость к нему, привлекли в меня его стрелы и исполнили меня смертельных язв. Видим, один неосторожный взгляд, одно неосторожное услышанное слово, они нас ранят прямо в душу. Вот эти все соблазны, увидел и соблазн, услышал и соблазн, соблазн к осуждению, соблазн к чему угодно. То есть увидели, и в сердце уже все это есть. Душа от этого страдает. Идешь по улице, увидел рекламу неприличную. И, как помним, или женщину, одетую определенным образом, или мужчину, который идет в одних трусах по городу и говорит, это шорты и в майке. Значит, то есть, как только увидели что-нибудь, тут же отвернулись, и святые отцы учат, что легко отвернуться, но потом очень тяжело, чтобы несколько раз на память, в воображении и представлении не пришло то, что мы с вами увидели. Потом с этим приходится сражаться. Оно как назойливая муха, только отогнал, но снова. Отогнал, но снова возвращается. Вот тут уже начинается страдание у человека, когда он начинает видеть, воображать, представлять, чего бы не хотелось. «К чему мне смотреть на мир?» – говорит душа. «К чему любопытствовать о нем? Подробно изучать его или привязываться к нему?» Когда я лишь кратковременная странница в мире. На самом деле, вот кто нашего возраста, вспомним, давно нам было 18. Все. Пенсия. Непременно я оставлю его. И не знаю, когда оставлю на самом деле. Кто скажет, что он знает, что он когда оставит? Не знаем. Каждый день, каждый час я должна быть готова к призыву в вечность. Кстати, не готовы мы с вами. Ни сейчас, ни минуту назад не были готовы, ни час назад не были готовы. Я сомневаюсь, что через минуту мы с вами будем готовы. Вот есть крепкое сомнение, что выйдя отсюда, мы будем готовы к встрече. И если мы с вами разберем, то обнаружим, что мы вообще никогда не были готовы к встрече с Богом. А отсюда делается вывод, что есть сомнение, что вряд ли мы приготовимся вообще. Столько лет прожить, столько лет, и за столько лет ни разу не приготовиться к встрече с Богом. Ни разу. Вот что значит? Полная готовность, это понятно. Искреннее покаяние, исправление, да? Молитва, надежда на милосердие Божие. То есть полная готовность, Господи, сейчас готов умереть. Ты меня призови, да, если хочешь. А ты меня помилуй, ты мне не дай и прочее. Ну, часто к нам в голову приходят такие мысли. Вот милость Божия, когда у нас с вами возникает болезнь крепкая, тогда хоть, может быть, эти мысли не минуют нас. Хорошо, если когда болезнь смертельная, еще лучше. Вот тогда уже все, уже там уже мы начинаем о чем-то думать и что как-то готовиться. А до этого живем легкомысленно, абсолютно. Еще раз, практика показывает, не готовы мы и не задумывались. Вот сегодняшний день хоть раз задумались, что сейчас умру, что я скажу? Обнаружите, что нет. Как бы ни продолжительно было мое скитание по пустыне мира, оно ничтожно перед неизмеримой вечностью, пред которой равны и часы, и дни, и годы, и столетия. На самом деле впереди вечность. Хочу напомнить, что вечность – это не бесконечное количество лет. Что такое вечность, мы не знаем. Это всегда. Что такое всегда, мы не знаем. Так же, как мы не знаем, что такое бесконечность. Каждый знает, что есть бесконечность. Но это не бесконечное количество километров, мы не знаем, что это такое. И слава Богу, что у нас хватает ума признать, а то мы же все знайки, мы все знаем. Вот спроси, сейчас я объясню. И начнем от своего ума объяснять. Так вот, самый мир со всем громадным столпотворением своим мимо идет. Земля, и я же на ней, дела сгорят. Мы читаем в первом послании Петра. То есть, все уничтожится здесь, на земле. Раны, нанесенные мне миром, сделали мир отвратительным для меня, но не предохранили от новых ран. На самом деле, вот когда мы с вами крепко любим мир, любим до такой степени, что творим грех из любви к миру, когда мы предаем Христа из любви к миру, к его поступкам, к его повадкам. А у женского пола чаще всего это проявляется, когда в угоду безбожникам они поступают, нарушают заповеди Божии. Ну, в частности, это внешний вид, краска и прочее, да, с непокрытой головой ходят, ну и так далее. То есть, вот он... И отвратительно видим, что он, в общем-то, ничего путного-то здесь найти невозможно. И, тем не менее, наносит новые раны нам постоянно. Не хочу быть посреди мира. Не хочу подчиняться ему. Не хочу принимать никакого участия в служении ему. не хочу даже видеть его. То есть, имеется в виду мир с его худшей стороны, то есть, безбожный мир со всеми его атрибутами. Вот этот мир, вот это наслаждение мирским, мирские удовольствия и прочее, когда он бездуховен, не хочу его видеть. Но он повсюду преследует меня, насильно вторгается, в очаровательной красоте представляется взором, расслабляет, уязвляет, поражает, губит меня. Ну, вроде мы с вами вот были в храме, покаялись, сосредоточились, вышли в таком благодушном настроении, встретили знакомую, которую давно не видели, прямо на улице, и стали беседовать. И тут она стала рассказывать про разные дела, куда отлетела память о церкви, о Боге, о молитве. Мы уже всем умом, всей душой находимся в тех событиях, которые нам рассказывают. А события нелицеприятные, а там и насмешка над другими, там и злорадство, там и осуждение, и все. Нас заманил мир. Уже мы там всем умом, сердцем, ведь мы сопереживаем, все чувства там. И, то есть, мир постоянно нас заманивает. Еще раз говорю, самая страшная мышеловка – это зрелище. Я сама, постоянно нося и содержа в себе начало самообольщения и обмана, ввергнутых в меня грехом, продолжаю обольщаться миром. Сама душа тянется, хочется и туда нос свой обратить, и ухо. Если там что-то о чем-то беседует, ухо начинает выворачиваться наружу, чтобы услышать, что же они там такое говорят. Да? Вот. То есть сама душа тянется. Ненавидя его, невольно влекусь к нему и с жадностью пью яд его. Вот чтобы мы видели, что мы пьем яд. Самый настоящий яд. В пустословии, празднословии и прочем. Глубоко вонзаю в себя стрелы, пускаем им в меня. Обращаю тоскующий и пытливый взор от мира к себе самой. То есть заглянула вовнутрь. В себе не нахожу ничего утешительного. Во мне кипят бесчисленные греховные страсти. На самом деле переберем один день, хотя бы сегодняшний, и посмотрим, сколько раз за день там сменились чувства. Сколько раз там загорались всевозможные страсти. Я непрестанно оскверняюсь разнообразными согрешениями. То мучит меня гнев и пометозлобие, то чувствую, что горю пламенем любодеяния. Волнуется кровь, разгорячается воображение от какого-то действия мне чуждого, враждебного, и вижу предстоящие мне соблазнительные образы, влекущие меня к мечтанию греха, к услаждению губительным соблазнам. Ну, вот сейчас пост у нас грядет. Это начнется мечтание воображения, представление явств. Это первое будет. Значит, а вот сейчас Масленица с сегодняшнего дня. Ага. Блины уже представили, да, со сметаной? Все. Только намекни. Сразу. Душа туда же. Сразу мечтание, воображение, представление. Все, уже мы там. Значит, как только сказали Масленица, правильно было бы, чтобы у нас в уме возникла. Значит, так, это уже не вкушаем мясо, то есть уже мы телом начинаем воздерживаться. Слава тебе, Господи, Масленица, буду воздерживаться языком, ушами, глазами. Все. Значит, вот чтоб сказали Масленица, и сразу в уме, да, воздержание ушами, глазами, языком, чувствами воздержания. Да? Нет, блины. блины со сметаной, да, эти вареники-галушки. Значит, понятно. Не имею сил бежать от соблазнов, от соблазнительных образов. Невольно, насильно приковываюсь к ним болезненными очами. То есть, хотим, не хотим, глаза начинают смотреть. Уши начинают слушать. Понятно. И бежать некуда. Бежал я в пустыню. В пустыню пришли со мной картины греха. Или предварили меня, в ней не знаю. То, что бежал в пустыню, все с собой принес. Вот сколько раз в жизни доводилось слышать от людей. Я не могу здесь жить, я уеду. Я перееду, я уеду. Ну, тогда такому говори. Вот всех бесов, которые вот здесь носишь, вместе с собой туда и увезешь. Они как здесь тебе не давали жить нормально среди людей, так и там ты не сможешь жить. То есть, куда бежать? Куда бежать в пустыню? В пустыне предстали мне с особенной убийственной живописью. Один старец пребывал в дальней пустыне. Он имел родственницу, которая уже несколько лет желала видеть его. Тщательно разузнав, где находится старец, она пошла по направлению к пустыне. Увидел там идущих с верблюдами и вошла с ними в пустыню. Ее влек туда дьявол. Подошедший к двери старца, она объявила себя его родственницей и осталась у него. Был тогда другой отшельник, обитавший в нижней части пустыни. Он налил сосуд воды, и во время трапезы его сосуд начал вертеться. Ну, представляете, сидит человек, налил воду, вдруг крутится сосуд. По внушению Божию он сказал сам себе: «Пойду в пустыню и объявлю это старцу». Ну, понятно, поделиться надо. Ну, что ж такое происходит-то? Может, что-нибудь не так делаю? Вот это правильное отношение – не выдумывать самому предположениями, посоветоваться. Что делать? Со знающими. И вставший, он пошел. Когда настал вечер, он лег на пути в капище идолов и слышит ночью разговор демонов. «В эту ночь мы вовлекли одного монаха-пустынника в любодеяние». Услышав это, он опечалился. Пошел к этому старцу, нашел его сокрушенным и сказал ему: «Что мне делать, Ава? Наливаю я себе в сосуд воды, и во время трапезы он вертится». Старец говорит ему: «Ты пришел спросить меня о том, что вертится сосуд. А я что буду делать? Я нынешней ночью впал в любодеяние». Действительно, что ты ко мне сосудом пришел? «Я узнал об этом», — отвечал тот. «Как ты узнал?» — спросил его старец. «Я», — отвечал брат, — «спал в капище идольском и слышал там разговор демонов о тебе. Тогда сказал старец: пойду я в мир». Но брат удержал его, убеждал его, говоря: «Нет, отец, оставайся в этом месте, а женщину отошли отсюда. Это свидание произошло от дьявола». Выслушав его, он остался, усиливая свои подвиги со слезами, доколе не пришел в прежнее состояние. Вот милость Божия, что к этому старцу пришел другой старец. Такая милость Божия. Он пришел со сосудом, а спас душу. Потому что здесь старец обычно, вот когда человек впадает в грех, он говорит: ну что, мне теперь уже все, терять нечего, пойду-ка я. И он бы пошел в мир и погиб. Такие случаи были в житии святых, мы знаем. Да? А тот поддержал, говорит: нет, вернись назад. Да? Все, отойди от этого соблазна и вернись. Что он и сделал. Вот нам совет. Да? Если, не дай Бог, мы приткнулись, а какой грех, значит, все оставлять и возвращаться на прежний образ жизни. Душа говорит: не существуют эти образы. И образы и существа них, и красота – это обман и обольщение. То есть, когда в уме нам начинают рисовать обольстительные картины, но нету этого. И то, что нам предлагает в мечтаниях сатана, этого никогда не было и не будет. То, что он предлагает нам в мечтах. Но через эти мечты он может научить, как это сделать. И помним, если человек с этим согласится, дальше наступает решимость, дальше действие. Человек совершает делом то, что в мечтах нарисовал ему сатана. Да? В мечтах и во сне. Помним, да, что первое убийство на земле произошло, Каин убил Авеля. Значит, ему во сне сатана показал, как это сделать. Потому что еще ни одного убийства не было, люди не знали, что можно было убить. Как они узнали? Бес во сне показал. Вот это введение и все. Но вместе они живы. И ничто, ни самое время, ни дряхлая старость не может их умертвить образы. Еще раз. Дряхлая старость не умертвляет. Если кто-то думает, ну вот состарюсь, тогда буду все жить благочестиво, потом уже мне ничего не надо, да, надо, так надо будет. Потому что если в молодости мы не расстанемся с вот этим мечтанием, воображением и представлением страстным, то в старости они еще хлеще будут, там еще тяжелее, видит глаз, а зуб не имет. Да? А? Рад бы, да уж, образование не позволяет. Да? Так вот, одного инока укусила змея, и он пришел в город лечиться. Его приняла к себе в дом благочестивая и богобоязненная женщина и стала лечить. Лишь только немного успокоилась боль, дьявол стал внушать иноку блудные помыслы. Понятно, перед глазами ходит женщина, мечтание, воображение, представление, все. Однажды он схватил ее за руку. «Нет, отец, — сказала женщина, — побойся Христа, вспомни о скорби и тяжести раскаяния, которые ты испытаешь в своей келье, вспомни о воплях и слезах, которые предстоят тебе». Вот это и многое другое говорила женщина, и брань оставила инока. От стыда он не мог взглянуть на нее и хотел бежать из дому. Но женщина, проявив жалость к иноку, ради Христа сказала ему: «Не стыдись и не уходи, отец. Тебе еще надо подлечиться, а то был помысел твоей чистой души, а козни злобного дьявола». То есть это не помысел твоей души, это козни злобного дьявола. Окончив лечение, она без всякого соблазна отпустила его с миром. Вот разумная женщина. Да? Помним на эту же тему случай замечательный, когда к одной вдове, значит, которая решила вдовствовать, стал предлагать свои услуги и жениться знатный человек. Она сказала: «Хорошо, но вот иди домой и постись 7 дней, то есть не вкушай ничего». И вот он ушел, а потом говорит: «Все, потом, пожалуйста, приходи». И вот через 7 дней его под руки привели. Она говорит: «Ну вот, теперь делай, что хочешь». Он говорит: «Кушать хочу». Значит, то есть, вот о чем это говорит? О женской мудрости, которую вложил Господь, да, вот, в женщину, что в одну, что в другую. Почему? А потому что у них разум над рассудком руководил. Вот видим, в данном случае у инока, у него рассудок превысил разум. И то, что он видел глазами, чувствовал и прочее, оно превысило. И он с ним начал руководствоваться. Она стала ему, призвала его к духовному, сказала: «Ну как же ты будешь каяться, плакать там и прочее». Да? И у него разум встал на свое место над рассудком, ему стало стыдно. То есть, видим, вот как у нас зависимость вот этой иерархии, как меняет наши поступки, движения и прочее. Образы смывает с воображением слеза покаяния. Итак, Вот эти образы греховные, любые, ну, будь то образ копченой курицы в пост, или еще чего-нибудь, стакана молока, смывает слеза покаяния. Слезы покаяния у меня нет. Вот что говорит душа. Нет слезы покаяния. Она бы смыла, но ее нету. Их сглаживает с воображения молитва смиренная, соединенная с плачем сердца. Такой молитвы нет у меня. Нет молитвы, чтобы там изгладило все. Сердце мое лишено умиления, лишено спасительного плача. Оно во мне неподвижно, как осколок бесчувственного камня. Чистая правда. Однажды старец, увидев, что ученик его насытился пищей, по случаю некоторых посетителей, сказал ему наедине: «Брат, разве ты не знаешь, что плач подобен вожженному светильнику? Если не будешь тщательно охранять его, он тускнеет и угасает». То есть вот этот сердечный плач, не просто плач саможаления, это у нас сколько хочешь. Бедная, несчастная и все. Внуки не слушаются, да? Муж притесняет и так далее. То есть такого у нас сколько хочешь. А вот плач о грехах, если человек и добыл молитвами, постом и прочим, так вот он, его надо охранять, иначе он тускнеет и гаснет. И теперь дальше старец говорит: плач истребляется, первое, излишеством в пище. Наелось постного, но так, что дышать невозможно. Диафрагма поджала, все. Какой плач? Какой плач, когда набито? Когда дышать нечем. Дальше. Отходит он от лишнего успокоения сном. Еще раз. Вот когда мы вдоволь спим, крепко едим, какой плач? Клевета и злоречие уничтожает его. То есть, если мы начинаем клеветать и злоречить. И еще раз говорю, клевету мало кто себе видит. А хочу напомнить, что самый замечательный показатель клеветы – это подозрительность. Ну, наверное. Как только «ну, наверное», все. Значит, дальше клевета. Наверное, он подумал, наверное, сказал, наверное, специально сделал и так далее. Многие, многословие губит его. А мы как встретились, так все, рот не закрывается. Мало того, еще с нетерпением ждет, пока она договорит это предложение, чтобы самой вставить. А когда не дают вставить, так возмущается. Ты мне говоришь: слово дай сказать. То есть мы сражаемся за многословие. Мы его не воздерживаемся. Мы боремся за него. Рукопашно, до обиды. Всякое телесное наслаждение растлевает его. Всякое телесное наслаждение. То есть, смысл такой. Хотим спастись, значит, надо быть к себе суровому. Суровым к себе. Саму к себе придираться. Душа говорит: несмотря на мою ужасную греховность, я редко вижу свою греховность. Слепота полная. Несмотря на то, что во мне добро смешано со злом, и сделалось злом, как делается ядом прекрасная пища, смешанная с ядом. То есть, вот все добрые дела, которые мы с вами творим, они имеют примесь зла. Поэтому гордиться нам с вами нечем и хвастаться своими добрыми делами. И самое большая и распространенная похвала себе — это «я стараюсь». Вот называешь грех, делала, говорит: да, я стараюсь. Стараюсь не делать. Если старался, уже бы не делал. А так человек хвалит себя: я стараюсь. То есть я хороший. Если скажешь: я плохо стараюсь, Да, поэтому и делаю. Нет? Значит, итак, я начинаю видеть в себе мое добро цельным, непорочным и любоваться им. Еще раз хочу напомнить про теорию погрешности, которая учит, что мы ничего в чистом виде доброго сделать не можем. Мы вносим грех в любое дело, которое бы не совершали. Говорим ли, руками что-либо делаем и так далее. Мое тщеславие уносит меня в плодоносной и тучной пажити покаяния в далекую страну. То есть, тщеславие, какое, если тщеславие, какое покаяние? В страну каменистую и бесплодную, в страну терни и плевел, в страну лжи, самообольщения и погибели. Один брат жил вне своего села и в продолжении многих лет не ходил в село. Он говорил братьям: вот уже сколько прошло лет, а я не ходил в село. Вы же часто туда ходите. Все, превозношение. Да? Вот я не ходил, а вы вот тут ходите. Это часто у нас с вами бывает, когда мы себя приводим в пример. Вот, говорит, я, например, такого не делаю. Да? О. То есть, и себя в пример поставили. Уже не Бога в пример, не святых в пример. Вот и сказали, да, вот святые учат так, а Господь учит так. Вот тогда мы в пример поставили Господа и святых. А так мы с вами уже на уровне святых. Раз мы себя в пример ставим, с нас пример должны брать. Да? Да если с нас начнут брать пример, горе будет. Такому научим. И научаем. Так вот, рассказали об этом иноке Авипимену. Старец отвечал: я ночью бы кругом обошел село, чтобы не тщеславиться, что не хожу в село. То есть ночью бы встал, чтобы не видеть ничего, но сходил все-таки. Сходил, никого ничего не видел, не соблазнился, но все, уже не можешь сказать, я не ходил. То есть, видим, да, как только мы перестаем замечать за собой каких-то греховных поступков, которые делают окружающие, мы моментально начинаем надмиваться и тщеславиться. Я оставляю исполнение заповедей Христовых и начинаю исполнять внушение моего сердца, говорит душа, последовать его чувствованием его воли. На самом деле наговорила, а потом думает, что наговорила. То есть вот что в сердце возникает: раздражение, злоба, ненависть, жадность, зависть, ревность, корысть. Все это обнаружится у нас с вами через язык, через глаза, через все на свете. Да? Вот. Я дерзко называю ощущения падшего естества добрыми, его делание добродетелью. Это добро и эту добродетель достойными наград земных и небесных, человеческих и божьих. Если кто-то считает, что у него нет этого качества, желания наград, то вспомним, когда мы с вами трудимся, сколько раз мы желали, чтобы нас повысили в должности или повысили нам оклад, жалования. Да? Вот. То есть получается, что если мы желаем повышения, значит, мы считаем достойными повышения доклада, достойными продвижения по службе, достойными стоять в храме вот на том месте, где мы стоим. А ты говоришь: ты здесь не стой, чего? А это мое место, я всегда здесь стою. Вот это постоянно в храме. Да? То есть она достойна стоять на этом месте. Это не новички. Новички там не знают робко, они не знают, где приткнуться. А это те, кто ногой дверь в храм уже открывает. Туда одни с детства ходят, другие чуть ли не с детства. Ну вот. Вслед за самообольщением является во мне печаль, уныние и какой-то страшный мрак. На самом деле это закон. Как только самообольщение, как только себя обольстили чем-то, возомнили, что-то увидели в себе хорошее, обязательно придет уныние и мрак. Печаль лишает меня нравственной деятельности. Уныние отнимает силу бороться с грехом. А мрак – последствия печали и уныния. Густой мрак скрывает от меня Бога. Его суд нелицеприятный и грозный. Обетование награды за христианскую добродетель. Обетование казни за отвержение христианства и его всесвятых уставов. То есть, видим, сразу становимся парализованными, как только за собой что-то увидели доброе. Сколько сразу духов наваливается на нашу бедную душу. Я начинаю согрешать бесстрашно, при молчании совести, как бы убитой или спящей на то время. На самом деле, нет греха, который человек бы не оправдал, когда его совершает. А вот эти парализованные, это те, кто говорят, я с этим грехом еще не могу расстаться. Ну как, я не могу еще с ним расстаться. Ну как я без этого? Все, полный паралич, полное служение сатане. Я начинаю совершать бесстрашно. Редко, очень редко выпадает минута умиления, света и надежды. Тогда я ощущаю себя иной. Но минута светлая, коротко. Небо мое бывает ясным нечасто. На самом деле, часто у нас с вами на душе светло, весело и пространно. Вот часто у нас нет, постоянно какие-то думки душат наше вот здесь пребывание и отравляют всю жизнь. Работа плохая, начальник притесняет, батюшка тоже не то и не так делает. И вообще в храме там мне сказали то, а здесь на меня посмотрели, а тут мне не додали и так далее. А про семью вообще говорить нечего. Там вообще мы с вами самые несчастные. Да? Вот. А тот, кто живет одна, вот тут есть одно страшное явление, на которое указывают святые отцы, и которое мы каждый раз видим на исповеди. Когда приходит и ни одного греха назвать не может. Ну, в лучшем случае 2-3 выдавит. И как оправдание, тут же говорит, живу одна. А что мне? Я живу одна. Понятно, когда жила с другими, то ссорилась, было в чем каяться. Да? Гневилась. А тут не ссорюсь, не злюсь ни с кем. Спрашиваю, а в мыслях сколько раз перебрала прошлое, сколько раз вспомнила грехи, сколько раз пожалела о несодеянном грехе, что могла бы сделать, их молодая не сделала. Да? Зря, надо было. Вот. И прочее. И чего только и произносит. Я, говорит, живу одна, ну, телевизор смотришь, смотрю. Ну, весь мир пригласил себя в квартиру. Как это же ты одна? Или радио слушаю. Весь мир пригласил себя в квартиру. Какая одна? И не замечаешь, что эти вот сплетни и прочие, которые льются оттуда, прямо через уши, через глаза, прямо в сердце. Вот. А слепнет полностью, видит человек себя безгрешным. Как черные тучи снова налетают на меня страсти и снова ввергает в мрак, в смятение, в недоумение, в погибель. Вот это душа начинает понимать. Душа обращается, ум мой, ты руководитель души, наставь меня, введи меня в блаженное спокойствие, научи меня, как мне затворить в себя вход впечатления мира, как мне обуздать и подавить страсти, которые возникают во мне самой. Мир и страсти измучили меня, истерзали. Вот такой вопль души к вышестоящему, к уму. Ум отвечает. Неутешительным будет мой ответ. И я вместе с тобой, душа, поражен грехом. То, о чем ты говорила мне, вполне известно. Как я помогу тебе, когда мне самому нанесены убийственные удары? когда я лишен силы действовать самовластно. Непрерывной деятельности моей, дарованной мне Творцом, я непрерывно подчиняюсь постороннему влиянию. Влияние это влияние греха, которым я поврежден и расстроен. Святитель Феофан Затворник учит: во всяком человеке, не раскаянно живущем во грехе, живет бес, как в доме, и всем у него распоряжается. Запомнили? Один нераскаянный грех, и там живет бес. И всем распоряжается. Когда, по благодати Божией, такой грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается и перестает грешить, бес из него изгоняется. Все. Решился, покаялся, все, хватит, больше не мучиться, не буду, покаялся. Бес вышел. Сначала он не беспокоит покаявшегося. То есть первое время легко и хорошо. Потому что в нем на первых порах много ревности, которая как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Вот покаялся, набрался человек решимости, покаялся, бес выскочил, и первое время решимостью человеку, бесу очень тяжело подойти. Но потом, когда ревность, вот это, то есть ревность, это имеется в виду рвение, это не та ревность, когда мы мужа ревнуем, или жену. Ревность – это рвение. Когда ревность начинает охладевать, подступает и бес издали со своими предложениями, подкидывает воспоминания о прежних удовольствиях и зовет к ним. То есть на ту же помойку. Не поостерегись только покаявшийся, и от сочувствия скоро перейдет к желанию. Если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвости, то падение недалеко. То есть здесь еще можно опомниться. Нет, не опомнился. Из желания рождается склонение на грех и решимость. Внутренний грех готов. Все, есть решимость. Для внешнего ожидается только удобный случай. Предоставится он, и грех будет сделан. А бес непременно предоставит, он устроит. С этим вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху еще быстрее, чем прежде. Это изобразил Господь притчей о вторичном возвращении беса в очищенный и подметенный дом. То есть видим, что если первый раз нас Господь освободил от какой-то мерзости, и человек не поостерегся, снова в этот же грех впал, хотя мог и бороться, но расслабился, решил, ну что ж там, да? То второй раз будет бес гнать крепче, и избавиться будет тяжелее. Но у мужчин это с сигаретами. Говоришь, если сутки продержишься, победа. Все, больше не смотри, не ходи, нет. Говорит, да опять суток держался, а потом снова закурил. Все, а теперь бросить не могу. То есть вот Господь дал возможность, не удержались. То же самое с алкоголем. Если человек понял, что он уже в свой бассейн выпил, что ему больше уже нельзя потреблять алкоголь, значит, и Господь освободил его, через некоторое время он снова возвращается на эту же рюмку, ну, рюмочку, потому что там немного, что там, выпит рюмку, и бес отходит винопитие. И говорит, видишь, как хорошо. Видишь, рюмку же выпил, больше не стал пить, ты уже можешь не пить. Тогда происходит следующее. Тогда на следующий раз снова застолье, 100 грамм хорошо, а 200 мало, побежали за второй бутылкой. То есть начинается то же самое, и дальше уже избавиться от винопития гораздо тяжелее человеку. И так с каждым грехом, с каждой страстью. Ум продолжает. Это влияние непрестанно отвлекает меня от Бога, от вечности, в обольщении суетным, переходящим миром, в обольщении собой, в обольщении тобой, душа, в обольщении грехом, в обольщении ангелами падшими. То есть наш ум постоянно подвергается всевозможным обольщениям. Горе тому, кто их не видит. Мой существенный недостаток заключается в непрестанно насилующем меня развлечении. Еще раз. Развлечение, начиная с молитвы, молимся, и все, и ушли в сторону. Ум развлекся. И кончая всевозможными развлечениями прочими. Пораженный развлечением, я парю, скитаюсь по вселенной без нужды и без пользы, подобно прочим духам отверженным. Еще раз, падая в развлечения, мы по всему миру носимся разумом, как видим, как духи отверженные. Я желал бы остановиться и не могу. Развлечение расхищает, уносит меня. Помню, как говорили, ну что, пора бы развлечься. Поработали, ну теперь давайте будем развлекаться. Да? Знаешь, чему обучали? Да? Значит, хорошо бы развлечься. Расхищаем развлечением, я не могу взглянуть, как должно, ни на тебя, душа, ни на себя самого. От развлечения я не могу внимать, как должно Слову Божию. По наружности представляюсь внимательным, но в то время, как усиливаюсь внимать, невольно уклоняюсь во все стороны. Уношусь очень далеко, к предметам вполне посторонним, которых рассматривание не только не нужно для меня, но и чрезвычайно вредно. А теперь сколько раз мы вот за время нашего сегодняшнего занятия развлеклись. Уже и на кухне побывали, и на работе, и в завтрашнем дне. То есть сколько раз враг нас вот сейчас взял и развлек в сторону. То есть постоянно и туда, куда бы не надо. Из поучения святаго Ефрема Сирина мы знаем, что иное прирожение, иное сдружение, иное страсть, иное борьба, иное пленение, иное соизволение, приближающее к делу и уподобляющееся ему, иное самодеятельность, то есть самое действие по соизволению страстного помысла. Для чего мы с вами это сейчас вспоминаем? Чтобы видеть орудия, каким образом нас враг развлекает. То есть увлекает куда-то на сторону от Бога, от правильных поступков и помыслов. То есть, итак, вспоминаем, мы с вами это уже проходили, но помним повторение «Мать учения». Итак, поражение есть простое напоминание, делаемое врагом. Например, сделай то-то и то-то. Как враг сказал Христу нашему, скажи, да камни станут хлебами. Это приражение, как сказано, вне в нашей воле. То есть, приражение – это когда нам враг что-то предлагает. Только предлагает. Сходи туда, посиди здесь, встреться с соседкой, да? То есть, все, что хочешь. Вот, и он и Господу предлагал, сделай камни хлебами. Вот это не в нашей воле. Приражение мы все получали, получаем и будем получать, пока здесь по земле ходим. То есть, с этим мы не можем справиться. Но, пойдем дальше. Сдружение есть принятие помысла, занятие им с удовольствием, соединенное собеседование с Ним, происходящему по нашему произволению. Вот тут уже то, что зависит от нас. Сдружение. То есть приняли помысел и с удовольствием начали с ним беседовать. То есть начали его разжевывать. Вот это сдружение. Значит, кого взяли в друзья? Понятно, врага. Страсть. Страсть есть вследствие сдружения, образовавшийся навык помыслу, внушаемым врагом, как бы постоянное о нем помышление и мечтание. То есть, если мы этот помысел уже от длительного в нем упражнения приобрели как навык, то есть мы привыкли уже к этому помыслу, то появляется страсть. Пленение. Невольное увлечение сердца, преобладаемое долговременную привычкой. Все. Уже сердце увлекается, чувства там, но упражнялись. Итак, он говорит, от убийственного развлечения не могу принести Богу сильной и действенной молитвы и запечатлеть страхом Божьим, которым уничтожилась бы моя рассеянность. И помыслы мои соделались бы послушными мне, которым сообщалось бы тебе, душа, сердечное сокрушение и умиление. Вот эта рассеянная молитва – это у нас навык. Навык. Образуется так, пока человек начинает только первые разы читать молитвы. Значит, первое, с чем сталкивается, что многое не понимает то, что произносит. Мало того, неудобно читаемое, поэтому вникает, в смысл пытается понять. Как только он кое-что начал понимать, дальше идет по гладкому, по накатанному. Уже читается, а помысел пошел куда-то в сторону. Человек не обращает на это внимания. И образовывается раз, другой, третий навык, а потом уже справиться не может. Приходит батюшка, что делать? Рассеянно молюсь. То есть уже мы с вами эту болезнь себе приобрели. А попробуйте потом ее искоренять. Вот эту болезнь рассеянной молитвы. Кстати, еще раз хочу напомнить, чтобы взяли церковно-славянский словарь и практически и толковый молитвослов, и еще раз перепроверили утренние и вечерние молитвы, знаем ли мы их содержание, то есть понимаем ли мы, что мы там произносим. А то говоришь, знаешь, что такое вот избавя от бесовского поспешения, да? Говорит, ну да, я все время тороплюсь. Говорит, тороплюсь, тороплюсь, это самое, спешу вечно, и потом поспешишь, насмешишь, да? А поспешение никакого отношения к спешке не имеет. Это слово совсем другое, значение слова, да? Вот. А то тут семинаристов спросил. Вы, родные, взбранное воеводе победительное. Ну-ка, переведите, что такое взбранное, да? Что такое взбранное? Восписуем тирамид твоей Богородицы. Что такое восписуем? Сейчас начну проверять, как семинаристов. По одному буду сюда вызывать. Да? Ладно так, с места. Я вот отсюда. Да? Вот сюда. Ну-ка, расскажи, как молишься. Сколько лет молишься? Да, говорит, лет 15. Да? Что такое восписуем? И приехали. Вот. Стыд, позор. Значит, потому что это колебание воздуха. Это именование имя Бога в суе, когда мы произносим и не понимаем, что мы произносим. Это я сейчас тут навскидку. Сейчас открою молитвослов, я еще назову ряд мест, которые просто не смогут объяснить. Да? У него же не есть применение или приложение синения. И все. Чего у него там нету? Осенения нету, да? Приложение. Итак, вот взять первое. Есть толковый молитвослов. Это первое. И второе, церковно-славянский словарь. И перебрать все слова, которые похожие особенно на русские, но которые означают совсем другой смысл, так же, как поспешение. Которое к спешке никакого отношения не имеет. Итак, ум говорит. От моего развлечения ты пребываешь в ожесточении. При твоем ожесточении и нечувствии я развлекаюсь еще больше. Видим, как ум влияет на душу. То есть, как только ум начинает развлекаться, душа испытывает ожесточение. Жестокое становится. Дальше. А ум от этого, от этой жестокости становится еще более развлеченным, еще больше развлекается. Видим, какая взаимосвязь. Одно влияет на другое, и тут же эхом отражается назад. Развлечение – причина моей слабости в борьбе с греховными помыслами. От развлечения я ощущаю омрачение и тяжесть. Когда предстанет помысел греховный, я не вдруг и не скоро узнаю его, если он прикрыт оправданием. А у нас любой грех прикрыт оправданием. Сатана, он адвокат. Он сначала оправдание, а потом грех преподносит. Все. И совестью уста зажали. Если же помысел греховный явен, то я вооружаюсь против него, не обнаруживаю к нему решительной и непримиримой ненависти. Вот это беда у нас с вами. Знаем, что грех, а ненависти ко греху нету, и очень легко мы возвращаемся к нему. Очень легко мы ему потворствуем, если нет ненависти. Вот как я ненавижу. Ненавижу грех. Ненавижу. Вот тогда это такая оборона, такая стена против сатаны, через которую он бреши не найдет. Вступаю в беседу со своим убийцей, услаждаюсь смертоносным ядом, который он лукаво влагает в меня. Часто случается, что неопытный, болезный о своих или чужих грехах, неприметным образом поражается стрелою страдострастия. Через то, начатое для пользы, оканчивается срамом и вредом. То есть, если человек начинает иногда болезнить о своих и чужих грехах, то иногда вредом заканчивается. Почему? Посему мы должны стараться возбуждать в себе сокрушение более размышлением о добродетелях, о Царстве Небесном, нежели вредным воспоминанием о своих грехах. То есть нельзя вспоминать свои грехи. Лучше думать о добродетели, что как правильно поступить, как нужно делать, а не о том, как мы с вами делали. Если мы с вами все вспомним, а бес напомнит, да? То что получается? Ибо до тех пор не перестанешь обонять вредное зловонье из нечистой ямы, пока будешь стоять при ней или станешь ворочить грязь в ней. Вот подошли мы с вами к грязной яме. Стоим, оттуда смрад идет. А мы еще взяли палку и начали там вращать. Да? И стоим и обоняем, и наслаждаемся этим смрадом. Это вот наш грех, который с нас отмыл Господь, а мы туда снова к этой яме подошли и снова начинаем обонять этот смрад греховный, зачастую кажущийся нам сладким и приятным. Это вонь. И самое страшное, это когда человек не видит, не чувствует смрада греха. Вот как бывает, заходишь в квартиру, где люди живут, ну скажем, не совсем благопристойно, мягко говоря, где давно не мыто, не стирано, где алкоголь царствует и прочее. Вот заходишь, а там такой запах стоит. Говоришь, братцы, вы хоть проветрите? Он говорит, да, а у нас и не пахнет. То есть они не чувствуют, они настолько принюхались к этому смраду, это мы с вами. Мы так принюхались к своим грехам, что они нас не тошнит нас от них. Если со свежего воздуха войти в нашу душу, то увидим, что там творится. Редко бываю я победителем, часто побежденным, говорит ум. По причине развлечения моего объемит меня забывчивость. Я забываю Бога, я забываю вечность, я забываю превратность и обманчивость мира, влекусь к нему, увлекаю душа тебя с собой. Все. Увлеченный помыслами, разум начинает тянуть с собой душу, один не идет. Я забываю мои грехи, я забываю падение мое, я забываю бедственное положение мое. В омрачении и самообольщении моем начинаю находить в себе и в тебе достоинства. Уже начинаем видеть, какие мы добрые, хорошие, я, говорит, всем помогаю и так далее. Я начинаю искать, требовать признания этих достоинств от лживого мира, готова на минуту согласиться, чтобы после злее насмеяться. То есть мир. Видим, да? Ищем эти достоинства. Как вы хорошо выглядите. Я вам столько не дал, что неужели вам уже столько? И все. А мы ждем этого. Мы хотим. Достоинства. Если не внутренние, внешние. Достоинств нет в нас. Достоинство человека всецело осквернено падением. И он справедливо будет думать о себе. Если, как соответствует некоторый великий подвижник, сочтет себя мерзостью. Итак, достоинств в нас нету. И правильно бы мыслить о себе, что мы мерзость. Брат попросил преподобного Сесоя Великого сказать ему слово на пользу. Старец отвечал ему, что монах должен быть ниже идолов. На вопрос же брата, что это бы это значило быть ниже идолов, старец сказал, Писание говорит об идолах, что они уста имут и не глаголют, очи имут и не видят, уши имут и не слышат. Таковым должен быть и монах. Правильно, не видеть чужих грехов, видеть свои, не слышать того, чего слушать не должно, не говорить и так далее. И как идолы суть мерзость, так и монах да помышляет о себе, что он мерзость. Идолы на самом деле мерзость. А у нас страсти наши идолы. Это мерзость. Так вот, человек должен о себе думать, что он мерзость. С высшим образованием. И без высшего тоже. Душа говорит, простите, ум говорит душе, как не мерзость немощное, малейшее существо, призванное всесильным Творцом всего видимого и невидимого в бытие из ничтожества и вооружившись против Творца своего. На самом деле, вот эта мелочь человек по сравнению со всемогущим и вездесущим Богом, вдруг Он же нас сотворил, и мы на Него восстали. Если кто-то думающий не восстает, загляните в хартию, в список грехов. Каждый грех – это восстание на Бога. Господь говорит, не делай, нет, буду делать. Восстание на Бога. Как не мерзость? Как не мерзость существа, не имеющее ничего собственного, получившее все от Бога и восставшее против Бога? Все дал. Все дал, а мы на него восстаем. Как не мерзость существо, не устыдившегося рая, позволившее себе среди райского блаженства охотно выслушать страшную клевету и хулу на Бога, доказавшее немедленное соизволение на клевету и хулу деятельным попранием заповеди Божией. Помним, что сатана в беседе с Евой начал с клеветы. Помнишь, он сказал? Говорит, а правда ли, что Господь сказал ни от одного дерева не вкушать? Это клевета. Он сказал, только от одного не вкушать. Еве бы тут побежать сразу к Адаму, говорит, змей заговорил. Адам Богу сказал, Господи, змей заговорил. А Господь тут уже ему сказал, замолчи. Так нет же, вступила. Вступила. Это мы с двумя сетками на улице, встретив подружку. И тоже, как вступили в беседу, так и все. Как не мерзать ум вместилище и непрестанный родитель помыслов, скверных и злобных помыслов, постоянно враждебных Богу. Как не мерзать наши с вами помыслы. На самом деле, чего там только нету. Друг о дружке, о правительстве и так далее. Да? Вот, особенная любовь к правительству во все века. Что было безбожное правительство, над ним и смеялись, и анекдоты рассказывали над правителем и прочее. Что поменялось, то же самое, та же самая любовь. Как не мерзость душа, в которой непрестанно вращаются буйные и чудовищные страсти, как бы ядовитые змеи, Василиски и скорпионы в глубоком рву. Как не мерзость тела, в беззакониях зачатое, в грехах рожденное, орудие греха во время краткой земной жизни. Источник смертоносного зловония по окончании земной жизни. На самом деле, когда разлагается тело, понятно, мы, душа, составляем одно духовное существо. Я помышляю, ты чувствуешь. Все, друзья. Один подумал, второй почувствовал. Один подумал плохо человек, а сердце почувствовал сразу ненависть. Один ум только стал услаждаться помыслом, а сердце уже все, душа уже услаждается, уже желания, которые передаются телу. Уже тело увлеклись с собой. На этом поприще. Но мы не только повреждены грехом, мы рассечены им как бы на два отдельных существа, действующие почти всегда противоположно одного другому. Мы разъединены, противопоставлены друг другу, мы отделены от Бога, что сердце, что разум. Живущим в нас грехом мы противопоставлены самому всесвятому и всесовершенному Богу. Вот мы с вами на этом прервемся, поскольку время у нас истекло. Вот что дальше ответила душа, дальше как вступил в беседу разум, и все-таки к какому выводу потом пришли и душа, и разум? К какому выводу, как выкрикаться из этой мерзости, в которой пребываем? Это мы с вами на следующем занятии разберем. Но вот милость Божия, если кто-то увидел в себе мерзость, Тогда, глядишь, превозноситься не будем, гордиться не будем, надмеваться не будем, укорять и упрекать. Как я, мерзость, могу кого-то укорить или упрекнуть, если я сам по уши? Так вот, значит, видится, что святитель Игнатий Брянчанинов, он направляет наше сердце, нашу душу, наш разум на путь ко спасению через открытие духовного зрения. То есть зрение своих грехов, зрение на самом деле, что мы из себя представляем. Вот. Поэтому, значит, мы с вами эту тему продолжим, чтобы довести ее до конца, и чтобы нам с вами во время поста привести разум, рассудок и сердце, и душу, и волю в одно единое, чтобы нам к Пасхе прийти всецело, не расчлененными, как вот здесь говорится. Да? Ну вот. А теперь у старосты у нас есть некоторые объявления.